Давайте всех наверх.
Вам красно прозвалось и запытов внести. Салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины Братства Православных Следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии ведущий Михаил Бутаков
и Андрей Пономарев.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины Братства Православных Следопытов.
Екатеринбургское отделение Братства Православных Следопытов продолжает бессрочную акцию сбора гуманитарной помощи для ребят Луганской и Донецкой республик. Накануне руководители штаба регионального отделения Всеволод Кривцов и Ирина Корчагина собрали переданные региональными отрядами канцелярские товары, книги, игрушки, белье, одежду, коробки и передали в Центр гуманитарной помощи на Крылова 2 города Екатеринбурга. Наши ребята и взрослые не перестают удивлять своей любовью к ближнему и желанием помочь ребятам в далеких республиках Луганска и Донецка. По собранным вещам видно, что участие принимали ребята. Огромное им спасибо за любовь и внимание к ближним, прокомментировал Всеволод Кривцов.
В прошедшие выходные у наших старших следопытов состоялось довольно важное событие. Ребята посетили мастер-класс талантливого уральского мастера кожевенного инструмента Александра Романова. Для Братства православных следопытов это уникальная возможность научиться мастерству изготовления мужского ремня, увидеть бизнес мастерового человека изнутри. Ребятам понравился и сам мастер-класс, и атмосфера свободного общения со взрослыми. Это хорошая возможность научиться своими руками делать что-то полезное, не только для себя, но при необходимости сделать это делом своей жизни, прокомментировали следопыты. У Александра все складывается и полезно, и красиво, еще приносит прибыль. Для нас это образец настоящего мастерового человека, предпринимателя, любящего Россию. Спасибо Александру и его команде за приглашение на интересный и полезный мастер-класс.
5 апреля следопыты отряда «В честь казачьего атамана Семена Дежнева» города Лесного при храме Неопалимая Купина вышли на спасательную станцию Нижнетуринского пруда, где прошло уникальное специально организованное занятие «Спасение утопающего на льду». После инструктажа о правилах поведения на спасательной станции, квалифицированный спасатель в водолазном костюме изображал утонувшего, и ребята увидели своими глазами все способы спасения с помощью спасательных и подручных средств. Утопающий был спасен.
Новости Екатеринбургской дружины Братства Православных Следопытов.
Напомню, в Екатеринбурге проходил весенний сбор БПС. О сборе мы поговорим с моим соведущим Андреем Пономаревым. Андрей, расскажи, что было на сборе, что тебе больше всего запомнилось?
Именно мне запомнилось больше всего то, что я на большом сборе в хорошем качестве командовал строем. То есть там было хорошее помещение, школа современная, кормили хорошо, все по-новому. И передо мной зал достаточно с хорошей звуковой акустикой. Еще понравилось и запомнилось то, что на сцене был микрофон, и мы выходили и говорили не просто так, а в микрофон. То есть можно было даже садиться в дальние ряды ребятам, и они слышали. Сбор прошел отлично. А еще на этом сборе не было младших следопытов, так что было с кем пообщаться. Я приобрел новый опыт, как руководить и помогать ведущим сбора. Еще я провел узлы, я был судьей. У меня очень мало было времени для проведения с патрулем, но мы сделали замечательную сценку буквально за минут 5. У нас были темы представить свой патруль, показать, кто мы. Это на первую. Вторую лампу придумали тему «Скаут попал в русскую сказку». Мы изобразили сказку «Вовка в 39-м царстве». Я был Вовкой, и все вокруг меня летало, крутилось. Ну, сценарий мы поставили хорошо, быстро.
Чем отличается этот сбор от остальных? Как он качественно вырос или, может быть, наоборот, чем-то стал хуже, чем остальные сборы?
Он гораздо вырос, потому что раньше, как я помню, раньше несколько старших ребят-раверов не могли построить строй, а сейчас практически я один мог все это организовать. Сбор изменился в хорошую сторону тем, что не было младших, так как места в школе просто не хватало на всех. И изменился в хорошую сторону то, что само помещение было классное. И мы впервые за долгое время, последний раз мы виделись в княжествах.
Напомню, что княжество — это ежегодный летний сбор скаутов.
Я бы добавил в сбор спорта. У нас было скаутское ралли, это мы выходили на улицу. Но также у нас был спортивный зал, в нем спали девочки. Но если бы у нас было побольше времени, ну, у нас все время и так было забито, я бы организовал какие-нибудь соревнования именно по волейболу, баскетболу. Там были мячи, мы могли этим заняться, но у нас времени не хватило. И...
Кто себя лучше всего проявил на этом сборе?
На этом сборе нет таковых, кто проявил себя хорошо или плохо. Меня некоторые просто удивили. Мой заместитель Паша, которого я поставил буквально на сбор, но он как стал заместителем, он начал мыслить не так эгоистически, как раньше, и он начал задумываться о патруле. Ну, то есть, меня удивило его поведение.
Что он стал более ответственным.
Более ответственный? Ну, это ненадолго, на самом деле. А потом, после сбора, он стал таким же лодырем.
Получается, не у всех людей есть такие качества, чтобы быть всегда серьезным. Ну и согласись, быть серьезным постоянно не очень весело.
Ну вообще не весело, вообще скучно. Не, можно быть серьезным и веселым одновременно. Еще у нас был брейринг. Правда, мы в первом же туре вылетели, большинство. Остались только девочки. Но вопросы там были интересные по поводу Великого Поста. И мы много чего узнали. Очень много о этих неделях поста.
Большое спасибо тебе, Андрей. Спасибо, что ты пришел и рассказал нам о своих впечатлениях. Попутного ветра тебе и твоей рубрике «Великое морское дело».
Спасибо, Миша, тебе тоже. Удачи и всего наилучшего. С вами рубрика «Великое морское дело» и я ее ведущий Андрей Пономарев. Сейчас хочу рассказать о последней в истории крупной битве военных парусных флотов. Синопское сражение. Морской бой между русской и турецкой эскадрами в Синопской бухте 18 ноября 1853 года. Командующий русской эскадрой был вице-адмирал Павел Нахимов. Русский флот одержал убедительную победу над турецкими войсками. К моменту, когда произошло сражение, Россия и Турция уже полтора месяца находились в состоянии войны. Решающую роль в развитии кризиса сыграли Англия и Франция. Они были обеспокоены возросшим влиянием Российской империи в европейских владениях, владениях Турции, а также ее активной экспансии на Кавказе и в Причерноморье. Турции была оказана всесторонняя дипломатическая и военная помощь в ее конфликте с Россией, который перерос в итоге в Крымскую войну 1854 года, 1855 года. Турецкие корабли снабжали оружием, припасами кавказских горцев, воюющих против русской армии. Черноморскому флоту России была поставлена задача данный канал перекрыть. За две недели до сражения пленные захваченного турецкого парохода показали: в Синопской бухте группируются корабли. Они повезут на Кавказ не только военные грузы для горцев, но и войска, которые высадятся в Сухуми. Русская эскадра, которой командовал начальник 5-й флотской дивизии Павел Степанович Нахимов, атаковала стоящие на рейде турецкие корабли. Несмотря на огневую поддержку 6 береговых батарей, за несколько часов османская эскадра была полностью разгромлена. 15 турецких кораблей были сожжены или в значительно поврежденном состоянии выбросились на берег, вырваться из ловушки которой стала для них бухта. Смог лишь один 22-пушечный парусно-паровой фрегат «Таиф». Огонь всех береговых батарей был подавлен. Атакующая русская эскадра состояла из 11 кораблей. Многие из них были серьезно повреждены в ходе битвы, но все смогли своим ходом или на буксире добраться до Севастополя. Основные этапы Синопской битвы. 23 ноября три линейных корабля, на одном из которых находился Нахимов, подошли к Синопу и убедились в верности сведений, полученных от пленных турецких моряков. От нападения малыми силами русский военачальник решил воздержаться и дождаться подхода подкрепления, которое подоспело 28 ноября. Пришли три линейных корабля и два фрегата под командованием контр-адмирала Новосильского, а также дивизион из трех парусно-паровых фрегат под началом вице-адмирала Корнилова. Непосредственно в бомбардировке неприятельских кораблей и береговых батарей участвовали 6 линейных кораблей. Двум фрегатам, Калугу и Кулевчи, была поставлена задача дрейфовать на выходе из бухты для перехвата турецких судов, которые попытаются бежать. Фрегаты Одесса, Херсонес и Крым играли вспомогательную роль. Они должны были взять на буксир поврежденные в бою корабли. В 9:30, 30 ноября, в дождь и порывистый ветер, линейные корабли двумя колоннами вошли в Синопскую бухту. В первой колонии были флагман императрица Мария, великий князь Константин, Чесма. Вторая колонна – Париж, Ростислав, три святителя. Турки не ожидали атаки. Они думали, что русская эскадра пришла только для блокады выхода судов из бухты. И не рассчитывали, что она начнет бомбардировать корабли и город, в котором были английские и французские консульства. Поэтому огонь из береговых батарей был открыт с опозданием, когда все русские корабли вошли в бухту и разворачивались бортами для обстрела стоящих на рейде турецких судов. Активная фаза боя началась примерно в 12:30 выстрелами с турецкого «Ауни Аллах». Плотным огнем флагмана «Императрица Мария» были просто растерзаны фрегаты «Ауни Аллах» и «Фазли Аллах». «Фазли Аллах» взорвался и сгорел до основания. Великий князь Константин, шедший позади Марии, расстрелял фрегаты «Навех Бахри» и «Несми Зефер». Они сгорели. Корвет разбит, выброшен на берег. Флагман «Париж» расстрелял корвет «Гюли-Сефит» и фрегат «Дамиат». Затем обстрелял фрегат «Низамия». «Низамия» был разбит и подожжен огнем корабля «Три святителя». Та же участь досталась фрегату «Каиди Зефир». Ростислав расстрелял фрегат «Фейзе-Миабут» и береговую батарею номер 6. К 13:30 с турецкой эскадры было покончено. Корабли горели, ветер распространял пламя с одного судна на другое и на город. Вырваться из бухты смог только пароход фрегат «Таиф». Оставленные для перехвата два русских фрегата паровой машины не имели, и преследовать его против ветра не смогли. Окончательное сопротивление турецких кораблей было подавлено к 14 часам, береговых батарей к 16 часам. Битва окончилась полным уничтожением турецкой эскадры. Русские потеряли 37 человек убитыми, 233 ранеными. Несмотря на серьезные повреждения, все корабли после срочного ремонта благополучно добрались до Севастополя. Победа вызвала большой патриотический подъем. Повсюду публиковались карта боя. Но многие люди предвидели неминуемое после Синопа вступление в войну Англии и Франции. И понимали, какой тяжелой будет эта война. Синопская победа в 1995 году вошла в список государственных праздников. Дней воинской славы России. Дата установлена на 1 декабря. С вами была рубрика «Великое морское дело» и я ее ведущий Андрей Пономарев.
Вкусные истории. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. В эфире рубрика «Вкусные истории» и я ее ведущая Елизавета Рябкова. Как правильно варить яйца и как их красить? Варите яйца в луковой шелухе 10-20 минут. Чем больше, тем насыщеннее будет цвет. Некоторые хозяйки убавляют огонь и оставляют яйца в растворе на час и более. Считается, что при долгой варке пасхальные яйца дольше хранятся, а на вкус получаются как каленые. Сколько нужно хранить окрашенные пасхальные яйца? 3 недели в холодильнике проживут яйца, которые не потрескались при варке. Скорлупа – естественная оболочка, защищающая этот уникальный продукт от порчи. Любое повреждение сокращает срок хранения кратно. Яйцо с трещинами можно держать в холодильнике не более 2-3 дней. Если яйца стоят в комнате в пасхальной корзинке, успеть съесть их нужно за 3 дня. Куда девать скорлупу от пасхальных освященных яиц? Ее относят в церковь, где скорлупу утилизируют особым образом. Еще один вариант – сжечь самостоятельно, а пепел придать земле. В эфире была рубрика «Вкусные истории» и я ее ведущая Елизавета Рябкова.
Всем привет! С вами рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. 10 апреля 1944 года от немецко-фашистских захватчиков была освобождена Одесса. Благодаря активному участию партизан и подпольщиков, войска 3-го Украинского фронта освободили от фашистов Одессу. Освобождение города являлось частью наступительной операции. Целью операции был разгром группировки противника между реками Южный Буг и Днестр, освобождение северо-западного побережья Черного моря и Одессы и выход на границу с Румынией. 10 апреля на здании Театра оперы и балета был возведен советский флаг. Практически сразу же началось восстановление города. За время оккупации в Одессе были уничтожены многие заводы и фабрики, взорваны и сожжены более 2000 зданий, разрушен морской порт, больницы, поликлиники и санатории. Вот фашисты такие негодяи. 13 тысяч воинов, принимавшие участие в освобождении города, были награждены орденами и медалями Советского Союза. 15 защитников Одессы получили звание Героя Советского Союза. Слава Богу. С вами была рубрика «Исторический момент», и я ее ведущий Михаил Мамонов. До скорой встречи. Пока!
Это была передача «Свистать всех наверх». Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург». Всего вам доброго. До новых встреч.
Есть город, который я вижу во сне. О, если б вы знали, как дорог. У Черного моря явившийся мне в цветущих акациях город. Цветущих акациях город у Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащен к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря. Родная земля, где мой друг молодой лежал обжигаемый боем. Недаром венок ему свит золотой и назван мой город героем. И назван мой город героем у Черного моря. А жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод. Но каждой весною так тянет меня в Одессу, мой солнечный город. В Одессу, мой солнечный город у Черного моря. У Черного моря.
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!